ситуация такой подозрительная. Кто-то против меня тянет руку. Что бы это значило?
В последнее время все больше и больше сталкиваешься с такими вопросами людей. А как воспринимать сейчас вот институт старчества, институт духовничества? Это, ну вот если ты спрашиваешь, носит рекомендательный характер, и ответственность все же остается на человеке за принятие того или иного решения, и он за него будет отвечать. Либо там старец или духовник, когда говорит, он берет на себя какую-то ответственность.
Ну, сначала хочу сказать, что безответственный человек запросто возьмет на себя любую ответственность. Слышите? И это, к сожалению, приходится видеть и слышать сплошь и рядом. Совершенно безответственно. Мне вот только что, вот сегодня четверг, а во вторник у меня лекции, значит, в академии, подходит молодая девушка, молодая совсем. Да, и, ну, просит вопрос, у меня еще 10 минут до лекции, ну, 10 минут, больше не могу. Да, и рассказывает, ну, молодая девушка, ей хочется выйти замуж, там в одном монастыре, значит, там послушник этот тоже самый, говорит, мы, в общем, друг другу очень подходим, и вдруг этот старец этого монастыря, послушник говорит, ты монах, должен быть только монахом. Раз. Ей, говорит, берет меня за нос, вот так вот, за нос прям берет, притягивает к себе и говорит, и не вздумай, и катись отсюда. Никакого замужа. Тебе тоже монастырь надо. Ну, вот я не знаю, можно назвать имя этого старца где-то, но очень известное. Очень известное, да. Ну, вы прозорливые, все, я молчу. Да. Вы слышите? Вот что такое творится? Вот вообще, что, ну что вы? Другой мне рассказывает. Молодая пара, прожили все там, сколько там, я не знаю, ну, год, может быть. Все. И их попросили крестить, там кого-то крестить, и они окрестили, муж и жена, у кого-то ребенка. И вдруг они узнают. Даже, оказывается, это нельзя делать. Они вступили в духовное родство. Идут к духовнику, тоже известному, но не этому уже, другому, очень известному духовнику. Он сказал, все, теперь как брат с сестрой живите. 3 месяца, значит, терпел этот брат. Ну и потом, конечно, сбежал. Брак разрушен. Вы слышите? О чем? Ну, это, так сказать, примеры, с которых мне хотелось начать. А что говорят действительно святые отцы по этому вопросу? Институт. Я, если можно назвать это институтом, конечно. Я говорю не о высшей школе, институте. Институт старчества, если хотите, ну, хотя назвать это так неудобно, да. Если были такие, так сказать, духовные люди, то кто назывался, кого можно было назвать таковыми? Оказывается, только те, кто достигал действительного бесстрастия и мог без осуждения, без впадения самому в соблазн, о грехе другому, а то даже и поддавшись хотя бы мысли этому греху, кто мог действительно видеть душу другого человека и дать надлежащий совет. Таких всегда было немного. И в древней церкви еще 4-5 век, когда был расцвет монашества, то практика была такая. Вот некоторые такие духовные действительно подвижники, настоящие подвижники, имели при себе одного, может быть, 2 послушников. Но уже каких? Они вступали к этому человеку добровольно, естественно, в абсолютное послушание. Но вплоть до того, я не помню, кто же, чуть ли не Антоний, что ли, великий, здесь я боюсь, не помню имя, но спрашивает, по-моему, Антоний Великий, послушай, спрашивает, отче, я очень хочу пить, можно мне попить? Говорит, нет, голубчик, другие и этого не имеют, а ты все-таки вот под пальмой еще тут сидишь. Подожди, успеешь. В туалет сходить, простите меня, отче, благословите, и так далее. То есть абсолютное послушание кому? Так? Вот. Но этот, как я говорю уже не очень, может быть, удачным словом, институт старчества, он, сами понимаете, он угасал по мере того, как становилось все меньше тех людей, которые достигали вот такой высоты духовной жизни, бесстрастия. Поэтому мы видим, как уже отцы конца первого тысячелетия и затем уже второго уже говорят, прямо говорят, что как мало осталось тех, которые действительно могли бы быть руководителями вот такого типа, полного абсолютного послушания. Если касаться нашей русской церкви, и особенно касаться таких вот известных нам фигур, как, например, ну, Игнатий Брянчанинов, Феофан Говоров, у них особенно много по этому поводу мы находим высказываний, причем прямых, особенно в письмах, когда отвечают другим людям. Какова их основная мысль? В наше время, они говорят, ни о каком послушании, вернее, отношении послушания между духовником и посомом, абсолютным послушанием, который понимается в этом аскетическом смысле, речи уже быть не может. Наше время – это время совета. Время совета. Самое большее, говорит, если человек найдет такого, ну, духовного человека, который он видит, что это не просто искренне верующий, но человек, который знает действительно святых отцов, истинный христианин, ведет, действительно видно, что ведет христианскую жизнь, то к нему можно обращаться за советом, как к другу, за советом. И в наше время, они говорят, только отношение совета, но никак не послушание. Послушание было в древнее время. Послушание – это понятие аскетическое, когда выбирал сам человек этого духовника, находил, наконец, еще не каждого принимал этот духовник, а смотрел, кого принять, кого нет. Вот. И вот в наше время это уже отношение советования. Но вы знаете ли, как эта страсть властолюбия, как может действовать в человеке сильно? При мне один монах сетовал, вы знаете, я рассмеялся даже. Еще он достаточно молодой был, ему лет 45, сетовал. Вот у меня как мало духовных черей, причем серьезные, это не в шутку. Вы слышите? Ну, такой простоватый. Простоватый, он прям искренне сетовал, что мало черей. И вот смотри, что это, какая начинается игра в отцы и дети. Вот мне племянник мой рассказывает, вдоль Лаврской стены, значит, идет группа женщин вместе с иеромонахом каким-то, и иеромонах отчитывает одну женщину. «Как ты посмела взять благословение у этого монаха Лаврского?» Она говорит: «Я сколько раз говорил, что благословение только у меня брать?» «Ну как же, я встретил с ним, не сметь, чтобы этого, только у меня брать благословение». Какое? Просто так, ни на что, никуда, просто благословение. Или смотришь, опять вот это пример, это прям живой пример, я вам говорю. Один игумен. «Исповедоваться только у меня». У него там целая группа, причем большая. Женщина 99%. Да. «Только у меня». Я вспомнил слова преподобного Сергия Радонежского. Желание сана, желание не что-нибудь, а желание сана есть начало и корень властолюбия. Мой ученик какой-то, у которого усы еще не растут как следует, он же вот мои чада духовные, я чуть не умер. И не закричал: «Дайте мне аверьянки, бутылку». У него духовные чада, вы слышите? Меня больше всего, знаете, что поражало? Сколько лет я преподаю. И многие из моих выпускников, это которые меня слушали несколько лет, вы видите, как я говорю. Как, ну, правда же, ну, видите, и кажется, говорю, ну, вещи не от себя же. И вдруг заявления такие: у меня мало духовных черей, и это мои духовные чада. Один идет мне встретить: «Ой, Алексей Ильич, здравствуйте, вы знаете, ко мне пол Москвы ездит за духовными советами». Все. Я тут же упал в обморок. Вы слышите? Ну вот что ожидать от такого человека, который мнит о себе, как о светоче? Кстати, я вам скажу, что это самомнение и гордость – первый признак глубокой глупости. Умный человек чем характеризуется? Он видит свои недостатки, свое действительно духовное недостоинство, свои страсти. Видит и смиряется. Глупой не видит. Он может быть очень способным, этот человек, очень способным, как мы говорим, очень умным. Нет, глупый только, потому что умный всегда увидит, что он ни одной минуты не может провести по-христиански. Или полная рассеянность. Встал на молитву, тут же два слова сказал, на третьем уже улетел. Да. А какое осуждение непрерывное, а празднословие постоянное. А уж что всеми прочими чувствами своими, умный же, ну, легко же увидеть, какая это дрянь. Глупый не видит. Завеса. Он видит себя уже. И, конечно, я понимаю, если человек еще не имеет вот правильного взгляда, то что еще какая беда? Народ наш. Он же действительно наш, да чего ж народ искренний, да чего ж он простой. Детский, особенно женщина, ах, батюшка, и падает вниз. И батюшка сначала: да нет, я ничего. Потом: да нет, простите. Потом: ничего. Потом: и постепенно, как на дрожжах, вырастает духовник. Вот какая беда. Надо запомнить, что истинные отношения, могут быть какие, это отношения дружбы. Не командования, а дружбы. Друг не прикажет другу, а будет просить его в лучшем случае. Ты слышишь? Нельзя так. Вот, я тебе советую, нужно посмотреть вот так, ну что ты делаешь? Но никогда не скажет: не смей, делай то-то. Как мне, я помню, в одной губернии читал лекции, да, и мне рассказывали сопровождающий меня священник, говорит: это просто беда вот она, ну что делать? Вот духовник, подходит женщина, бизнесмен: батюшка, мне нужно лететь там в Питер, мне там дела все. Нет, не поедешь. На другой день опять будет: ну мне надо, понимаете ли, что нет благословения. Ну, конечно, подходит: батюшка, все, у меня все прогорит. Ну ладно, так и быть, езжай. Слышите, снизошел. Это духовник, это такая карикатура. Он даже не понимает, какая карикатура, но эти карикатуры как разлагают всю духовную жизнь нашей церкви. Истинный духовник, еще раз вам повторяю, он, во-первых, видит себя хуже тех, которые приходят. Они не видят, что во мне. Они видят мою внешность. Я по внешности, да, я веду себя все хорошо, все. А что у меня во внутрях? А что во внутрях? Я-то знаю, что у меня во внутрях. Они-то не видят. И действительно, нормальный человек, он смиряется внутри себя и знает, кто я. Смиряется перед другими, если хотите, людьми. Ведет себя в лучшем случае именно как друг, а не как командующий армией. Вот отношения, значит, в наше время должны быть какие? Отношения совета. Совета. Игнатий Брянчанин, Феофан Затворник, как они прямо отказывались быть духовниками. Прямо отказывались. Говорит, я помню это письма какие-нибудь. Что ты? Я не говорю: какой духовник? Ты меня, если хочешь, возьми в руководители. Но я не могу. Какие есть вопросы? Но я постараюсь ответить на вопросы. Но руководить, да избави Бог. Вы слышите, разные вещи. Когда меня одно дело спрашивает, и человек должен ответить, на тот священник и поставлен, что и потом отвечать как? Опять не от себя, а насколько это возможно, от святых отцов. От святых отцов. Я в связи с этим хочу вам сказать о той специфике православия, которую очень важно знать. Чем отличается православие в принципе от всех инославных, то есть других конфессий христианских? Чем? Что христианство, для христианства истинным является только то, о чем действительно мы видим единогласное или подавляющее учение святых отцов. Это есть истина. Не как мне кажется, не как эти философы говорят, не как эти богословы говорят, профессора и доктора, а как святые отцы говорят. Вот наш, если хотите, якорь спасения, за который мы должны держаться. Поэтому задача священника – как можно чаще заглядывать вот в творение святых отцов, а особенно вот таких, как Игнатий Брянчанинов. Вы скажете, почему Игнатий Брянчанин? Кстати, скажу вам, это очень интересно. Вот жалко, я не взял выписки, но я все же помню наизусть, вы не сомневаетесь, надеюсь. Вот так. Ни об одном писателе нашем духовном я не встречал таких отзывов, как об Игнатии. Макарий Оптинский говорит, это великий ум. Это был бы Арсений Великий, если бы его не взяли с этого пути, который он хотел, и не поставили в эту Троицкую обитель под Питером, в самую суету. Это был бы Арсений Великий. Великий ум. Варсонофь Великий. О нем говорят, это прямо ангельский ум. Вы слышите? Когда его хоронили, так ангелы пели «Дори носимо чинми». Никон Беляев Оптинский говорит, его сочинение, его творение – это азбука духовной жизни. Вы слышите? Такие авторитеты. Арсения, игумени Арсения Сибрякова, о нем пишут. Я читаю Игнатия, творение, сочинение еще тогда, епископа Игнатия, как творение древних отцов. Кстати, Никон Беляев даже говорит так, что это азбука духовной жизни, и его сочинение, насколько глубже сочинение Феофана Затворника, даже сравнивает. Валаамский старец Иоанн, письма которого, ой, как важно иметь, всем и каждому, мне кажется, опять пишет о нем восторг. Я еще в молодости читал Игнатия и творение, и как он запал в мою душу. Никон Воробьев пишет, нет лучшего учителя для нашего времени, как творение епископа Игнатия Брянчанинова. Они даже, пожалуй, выше, и да простит меня владыка Феофан, но его сочинение, владыка Феофана, как сочинение школьника по сравнению с сочинениями профессора Игнатия Брянчанинова. Вы понимаете, это удивительно, это два Никона. Как они это подметили, любопытно, очень любопытно. Да. Иоанн Крестьянкин, вот уж, так сказать, ну, последний, он так, знаете, своей горячкой, все, читайте Игнатия, читайте, и вы, вам все откроется, и вы увидите, какую пользу вы получите. Найдите, попробуйте вы теперь. О ком бы из священных писателей вот 19-20 века писателей, найти такие отзывы таких авторитетных людей? Это уникальное просто явление. Уникальное. Поэтому, когда слышишь в отношении Игнатия Брянчанинова какие-то там, ну, что-то такое, возражения или что-то, я просто удивляюсь. Кто вы такие, что смеете говорить о нем. Кто вы? Смотрите, какие светила восторгаются им. Ангельский ум, великий ум, азбука духовной жизни, лучший руководитель для нашего времени. И тут находятся еще всякие критиканы. А есть. А почему? Он задевает самую-самую сердцевину нашей, я бы сказал, гордыни. Самое сердцевину указывает, что основной нашей страсти является самомнение, гордыня, из которой рождаются все прочие страсти, мучающие человека и которыми мы мучаем других людей. Игнатий как пишет строго о тех же духовниках, о которых вы спросили. Да, прямо называет артистами, да, которые принимают на себя вид прежних святых старцев, не имея их духовных дарований. Артистами. И вы знаете, я встречал артистов, которые возмущались до белого колена, как он смеет так писать. Сразу шапка на вору горит. Вы понимаете? Прям Брянчанинов попал, видимо, в точку, когда этот прочитал. Да, такие строки. Еще бы. Игнатий Брянчанинов прямо говорит, не делайте себе кумира из человека. От такого кумира и от жертв, приносимых ему, с гневом отвращается Бог. И тогда человек, который творит что-то такое для этого кумира, все пропадает даром насквозь. И предупреждает самих духовников, не вздумайте, да, делаться какими вождями. Посмотрите, например, Иоанна Крестителя, который что говорил о Христе? «Я только друг жениха, который радуюсь ему, но не я являюсь им». И приводит вот такие примеры. Видите, у него очень много высказываний, у Игнатия Брянчанинова, особенно об этом лжестарчестве, об этом самомнении, об этой прелестности, в которую часто впадает человек, который не знает даже святоотеческого учения о духовной жизни и полностью погружается вот в этот мирок своего самовосхваления, вот этой гордыни. Вот так, друзья мои. Так что эта тема очень важная. Надо беречь как огня самомнение, как огня властолюбие. Да избавит Бог. Друг, я вам скажу, и люди это оценят сразу, когда увидят скромность священника, который разговаривает с ними. Ведь до чего дело доходит? Не так давно в академии подходит одна женщина в слезах и да, просит, я говорю, что такое? Вот. Да я сейчас была на генеральной исповеди, называют у кого. Женщина уже ей за 50. Я потрясена, я оскорблена. Эти молодые монахи задавали мне такие вопросы, что мне стыдно было слушать. Это оскорбительно просто. Что они делают? И действительно, прям беда. Подчас думаешь, что надо допытываться все. Все допытываться. Знаете, как это в саентологии, знаете, там допытывается до последнего. Прям настоящая саентология. Если святые отцы пишут, особенно о плотских грехах, назвать и все. И ничего ни в коем случае. Потому что само повторение это уже возбуждает в человеке, и в священнике. Это все. Назвать и ни в коем случае. Об этом больше. Да, то здесь давай копаться. Залезают в постель и чего только не допрашивают. Одна мне так и сказала. Она из Франции, и она могла сказать кое-что. И сказала мне, слава Богу, что я уже не молодая девушка. Иначе бы я вышла после этой исповеди совершенно развращенной. Вы слышите? Своими вопросами, оказывается, какими, я бы сказал, безнравственными, под флагом очищения совести. Может, буквально развратить душу. Но вот я никогда даже не слыхивал о таких грехах, о которых он меня это спрашивал. На кое-что называл, это действительно, с такой иронией, все. Ну, французам говорят, это можно. Да. Вот так. Вот какие ужасы. Избавь Бог, это священника, который Дух примет на себя роль судьи, не друга, а судьи, не любви, а судьи, во что можно сделать тогда с этими бедными, ничего не знающими людьми. Беда может произойти. И кто несет ответственность? Священник. Он. Потому что вот это непонимание в этом вопросе, вопрос духовничества, это может совершенно человека просто убить, развратить. Или делают, что зомбируют буквально людей. Настоящие секты, вы слышите? Прям образуют настоящие секты. У нас в Лавре одна так и возникла. Хорошо разоблачили. Его запретили, сняли сан. Все, с этого человека игумен был, что делал. Я не буду описывать, что делал, потому что это действительно, как на исповеди нельзя говорить о многих вещах. Вот так. Так сняли сан, сняли монашество, сняли. Настоящую секту прямо организовал. Что вы? Вот как. Это по дорожке, только пойди по этой. И можно из священника, да, превратиться в вождя какой-то секточки. Да. И будут эти кланяться и молиться, и он весь как на дрожжах будет сиять. Да чего же он хорош.
Я хотел бы вам задать такой вопрос. Я услышал о вашем так, неоднозначном отношении к творениям и мыслям старца Порфирия Косолевита. Он сейчас крайне популярен у нас, и даже у нас в храме накануне между песнями читается его поучение.
Вот, лично поучение из какой книги?
«Святослов духовный», в частности.
А, ну это другая. Ну, вот, другая.
Я хотел бы спросить вас, вот, на чем основана ваша критика. Я, прочитав эту книгу, в общем-то, выделил такую корневую его мысль о том, что человек, современный человек, который не склонен к аскетическому опыту и борьбе с страстями, он может этот опыт заменить усердием в молитве. И именно через усердие в молитве, через призывание Христа человек освобождает свое сердце от страстей. И вот он сравнивает это с тем, как в некотором зале в каком-нибудь, да, где идет мероприятие, все места заняты, несколько свободны. И вот сатана, он намерен занять как бы это место, как в сердце человеческом. И вот наша задача, говорит, посадить это на эти места, на это место Христа, то есть вместить его в свое сердце и таким образом занять свое сердце так, чтобы сатана не мог туда войти. Ну вот, что вы могли бы сказать по поводу того, что, какова ваша критика?
Ну вот, мне кажется, вы довольно близко к тексту даже сказали. Видите, какие слова? Посадить Христа на это место. Что это такое? Слушайте. Этот зал. Откройте свое сердце, и пусть луч, божественный луч, проникнет в ваше сердце. Вот такие красивые слова, понимаете, в чем дело, которые ничего не говорят, но они очень красивые. А суть-то в чем? Если я эту книгу не читал, вот которую вот эту, не читал, поэтому я о ней конкретно не могу сказать, а я читал его книгу, которая издана была в «Малой Ярославце», это его жизнеописание, или что ли, старца Порфирия Кавса Колевита, да. Издана «Малой Ярославце», да. Мне ее подарили на Афоне, кстати, эту книгу. Афониты подарили. Так там, в этой книге, я когда прочитал, я пришел в полнейшее просто недоумение. Потому что там прямые призывы, не какие-нибудь, а прямые. Не боритесь со страстями. Не думайте вы о грехах. Да. Откройте свое сердце, пусть божественный луч согреет ваше сердце. Вот такие слова, представляете? Нигде нет, причем, того самого главного, что святые отцы подчеркивают постоянно, непрерывно, говоря, что покаяние – это делание, которое не может быть оставлено до самой кончины человека. Там, где нет покаяния, там, где нет видения своей греховности и нет смирения, там нет и не может быть никакой духовной жизни. У него же все это вот звучит вот в таких тонах. Но там, в этой книге, там очень много всяких вещей. В частности, например, он был на Патмосе, и вдруг там написано. И я, это он рассказывает. И я увидел весь апокалипсис точно так, как это все было. При этом подтверждение точности, он говорит, я услышал голос Христа из расщелины скалы. Вы знаете, что это такое? Да. А с чего начинается книга? Я помню, я просто был поражен. Услышали об одном старце, который он на Афоне, значит, и там недалеко где-то жил старец. И вот день, в который этот старец должен был прийти в храм, о котором говорили, что это святой старец. И Порфирий, значит, пошел раньше в этот храм и спрятался там. И потом пришел этот старец, значит, в этот храм, молился. И потом они друг друга так и не видели. И Порфирий ушел, пришел в келью, в которой он жил с двумя другими старцами, и вдруг обнаружил, во-первых, что у него уже дар непрестанной молитвы, это сам. Во-вторых, он увидел, как за горой там идут эти его старцы к нему. То есть он обнаружил в себе дар, дар вот этого провидения, прозорливости, вот такой. Да. И он говорит, это, пишет, да, это все мне все передал вот этот старец, за которым он наблюдал, не видя. Эти такие, вы знаете, что это такое? Никогда в истории христианства такого никогда не было. В колдовстве, да, сколько угодно. Там передают. В истории христианства дар непрестанной молитвы только Господь дает. И больше никто. Дар прозорливости только Господь дает. И больше никто. И больше здесь такие вещи. Или, например, он пишет, как я вот встретился с архиереем, и все рассказал ему, всю его там жизнь, как все, что у него было. И архиерей очень удивлялся. И вот там целый ряд в этой книге вот таких фактов, которые, конечно, противоречат полностью всей, я бы сказал, ну, практике христианской жизни, о которой пишут святые отцы. Прямо. Особенно меня поразило, конечно, когда не боритесь со страстями. Да, не думайте об этом. Да, только луч, солнышко, пустите в свою душу. Так, особенно меня это поразило. Ну вот недавно, вы знаете, месяц тому назад канонизировал Константинопольскую церковь. Я этих константинопольцев знаю, и самого патриарха Варфоломея, с ним встречались неоднократно на всемирных христианских съездах, и всех тех. Но никому не говорите, мирские люди. Что они, я не знаю... Впечатление такое, что никогда святых отцов, аскетов, и они не этих святого богословов, Господи, да разве об этом нам надо читать, что такое там фаворский свет, какая благодать тварная или нетварная, ну что это нам даст? О духовной жизни впечатление, что никакого нет. Я не знаю самого Порфирия, естественно, и мое что, какое мнение в связи с этой канонизацией. Если канонизировали, может быть, нашли действительно что-то, что его действительно святая жизнь, должны были бы непременно при этом написать, что вот эта книга Порфирия, да, не принадлежит ему, или неверно передали, или неверно рассказали, что это, то есть дезавуировать вот эту вот книгу. Иначе, в противном случае, это несовместимые для православия вещи. Господи, Владыка живота моего, великим постом, с поклонами. А здесь прямо противоположное. Должны были бы сказать, эту книгу вычеркнуть? Нет, это не его и так далее. Может быть, ничего, конечно, этого сделано не было. Вся Греция на Порфирии молится. Я же знаю, в Греции что вы, попробуйте сказать хоть одно слово, что-нибудь против. Вас тут же камнями побьют. Вот в чем дело-то. Вот почему я выступал на основании этой книги. Я говорю о Порфирии этой книги. Ведь мы же как можем судить о каком-нибудь человеке? Ну, о каком-нибудь писателе? Ну, мы читаем его книгу, говорим, нет, это никуда не годится. Это чушь какая-то, это абсурд, или это ересь, или прочее. Правда же? Мы же не знаем каких-нибудь еретиков, какой-нибудь там Валентина, Василиада и прочее. Мы просто читаем и говорим, ересь. А самого Селида я не знаю, с ним я чай не пил. Так и здесь, с Порфирием, вот о чем идет речь. Я говорил о тех его моментах, которые помещены в этой книге, и которые просто вызывают удивление. Кстати, как самого его спросили, как относится к святым отцам. в этой книге черным по белому написано. Он пишет: «Я очень люблю святых отцов, но, признаюсь вам честно, я их никогда не читал». Замечательно, впрочем. Я Пушкина очень люблю. Да. Вы слышите? И целый ряд. Когда эту книгу читаешь, я просто ахну. А мне на Афоне, знаете, эту книжку дали.
Он был неграмотный.
Да, да. Нет, ну совсем неграмотный я не знаю. Нет, не совсем же он был, наверное, неграмотный. Я не думаю, чтобы совсем. Но вы наставили печать мне на этой книге. Все это, ну, в общем, подарок это сделали. Ну что вы, это прям какая-то беда. И я вам скажу, там что-то на Афоне что-то идет. Недавно получаю письмо относительно Иосифа Исихаста. И, значит, и мне один пишет, вот сам надо почитать, но пишет, как Иосиф является бес блуда. Как Иосиф хватает этого беса блуда за волосы, выдергивает ему с кожи даже. Да, как он видит этот Иосиф Христа, Богоматерь и так далее, все эти видения. То есть такие вещи, ну, конечно, надо почитать. Я читаю, да, могут быть видения, я вам скажу. И были видения у святых отцов, и Христа были, и Богоматерь были, и бесов видели. Надо посмотреть контекст, ну, чтобы когда-нибудь схватить беса и выдрать ему, да, что-то такое там. Правда, я этого никогда не читал, но вообще, я вам скажу, нужно, как мы должны относиться к подобного рода явлениям. У нас есть великолепнейший критерий духовной жизни. Это древние святые отцы, то есть бесспорные святые. Это очень важно, я вам скажу, где бесспорный опыт, опыт боговидения, опыт богопознания. Причем, еще раз повторяю, бесспорный опыт. Поэтому мы должны оценивать все явления новой практики духовной жизни через этот критерий. Соответствует? Скажем, да, это видим. Не соответствует? Ой, лучше отойдем. Как есть великолепный совет святых отцов. Когда ты не понимаешь и не знаешь что-то, тогда так поступай. Не хули, а вдруг это от Бога. И не принимай, а вдруг это от дьявола. Останься, знаете, как нейтральная скорость там в машине, останься бесстрастным совершенно, не хули и не принимай. Но если когда ты видишь мысли, прямо противоречащие учению святых отцов, об этом надо действительно сказать. У нас сейчас тенденции Афон, Афон и Афон. Слышите? На Афон молятся. Почему? Афон. Только потому, что Афон. А посмотрите, книжка Дармидонта, монаха оттуда, как он написал эту книжонку, простите меня, несчастный, с критикой Игнатия Брянчанинова. Это монах наш, лаврский монах, пробыл 10 лет на Афоне и уже начал критиковать учение святителя Игнатия Брянчанинова. Не больше и не меньше. Правда, закончилось это очень печально для него. Очень печально, я уж не буду говорить. Ну, в общем, он не на Афоне уже, он здесь. Да. Его жизнь радикальным образом изменилась. Но я о чем говорю? Будем осторожны. Не место красит человека, а человек красит место. Игнатий Брянчанинов по этому поводу очень хорошо пишет и говорит. Посмотрите об этом. Как Дух Святой, он образно говорит, перемещался с одной обители на другую. Называет, посмотрите, это Паисия Величковского. Посмотрите, затем Саров. Посмотрите, затем Оптина. Понимаете, как он прямо перемещает. Посмотрите, ибо Дух Святой привязан не к месту, а к человеку. Ну, попробуйте высказать народу. У нас что, Афон? Все, мы падаем в обморок. Дивеево, и все. А мне недавно одна женщина приезжает, знакомые, хорошие, и в ужасе рассказывает в Дивееве. В ужасе просто рассказывает. Верующие все, говорят. Я потрясена просто. Я приехал со своими сотрудницами, так и мало верующими. Купальня там, по-моему, Серафима Саровская, не помню. И говорит, что там? Там выдают рубашки, значит, женщинам. Ну, даже раздеваться, это такое указание. Совсем раздеваться должны, и даются рубашки. Вот тут купаются и мужчины, женщина, оказывается, эти рубашки такие тонюсенькие, что когда она купается и выходит, она голенькая совсем. Это что такое? Пляж нудистов или что? Голая. Это святыня? Это освящение? Вы знаете, что не будем прельщаться местами, не будем прельщаться эпитетами всякими. Надо сопоставлять учение, новое учение, которое появляется, с учением святых отцов. Для нашего времени таковым критерием, я бы сказал, великолепным критерием, является творение вот этого святителя Игнатия Брянчанинова, о котором я вам сказал, какой панегирик ему поют все наши светочи, о чем он пишет. Посмотрите, что произошло с католичеством, с римской церковью точнее. Как они, забыв древних святых отцов, начали Бернард Клервозский, пожалуйста, вам Франциск Ассизский, Тереза, Катарина Сиенская, вы почитайте их, Анжела, это совершенно безумная, безумная, блаженная Анжела, Тереза маленькая. Что тут происходит? Вы только подумайте, что они пишут, только посмотрите. Я был в этих монастырях католических. Я их спрашивал, помню, настоятель, а у вас святые отцы древние есть? Да, ведут меня, все на полках, все стоит. Кем руководствуется? Игнатием Лойолой. Духовные упражнения Игнатия Лойолы. Суть их, кстати, к вам, чтобы знали. Суть их в чем? В том, что категорически запрещено святыми отцами. А именно, вся книга, она у нас на русском языке издана, можете почитать, если хотите. Вся книга чем наполнена, в чем состоят духовные упражнения? Вы что думаете, в какой-то борьбе с помыслами, с греховными влечениями, желаниями? Ох, ничего не понимаете. Вся суть духовных упражнений – представь себе, вообрази себе, сидит молодая девушка, читает Священное Писание, вдруг является архангел. Представьте, как она испугалась, как она вздрогнула, как она вскочила, как архангел ей говорит, как она отвечает. И вся книга, эти духовные упражнения, одно за другим наполнены «представь себе», то есть картины «вообрази себе». Оказывается, развитие воображения, о котором так строго предупреждают, предупреждают святые отцы. Посмотрите, как Нил Синайский как это строго пишет. Как Симеон Новый Богослов предупреждает, даже говорит так. Если будешь давать волю воображению, смотри, сойти с ума даже может, предупреждает. Здесь поставлено чем? Принципом духовной жизни. Правда, теперь еще прибавилось еще одно произведение. Прибавилось. Еще одно, которым руководствуется в католических монастырях. Кстати, вам это будет не безинтересно. Знаете, какое? Русское. Русское. Ура! Православие. Откровенные рассказы странника. Помните, как этот странник... Молодой юноша вдруг прочитал «Непрестанно молитесь» и был поражен. Как это непрестанно можно молиться? Дела, суета, жизнь. Начал искать, наконец нашел старца. И тот ему дает на первый случай 3000 молитв Иисусовых. Я знаю, только тот, кто никогда даже не пробовал, я не знаю, и сотни произнести, для него это, может быть, ничего не значит. На самом деле это безумие. Игнатий Брянчанинов пишет, что сначала, вступившему в монашество даже, а не этому страннику, сначала 100 молитв Иисусовы, но которые нужно произнести с полным вниманием, благоговением, покаянием и неспешно. Здесь же советуется быстро. 3000 сразу. Не прошло и недели, как странник уже говорит, все, справился. Приходит к духовнику, Кто-то говорит, ну ладно, теперь вот 6 тысяч тебе молитву Иисусову. Проходит 2 недели, странник освоил, приходит к старцу опять. Уже все, 6 тысяч дают. Теперь 12 тысяч молитвы Иисусовой. И после того, как опять через какие-то 2 недели странник приходит и говорит, что уже все в порядке, он говорит, ну теперь делай сколько угодно. Вы сопоставьте, только попробуйте, сопоставьте наставление святых отцов о молитве Иисусовой, какой должен быть путь и странника. Посмотрите, какие потом его предписания, какие мысли, что он советует, что с ним происходит. Просто это вы знаете. Я почему, может быть, об этом немножко знаю и говорю, потому что однажды просто меня пригласили в Италию прочитать доклад о молитве Иисуса, и в частности я сопоставил Игнатия Брянчанинова и откровенные рассказы странника. В разные стороны. Кажется, а молитва Иисусова? А оказывается, с молитвы Иисусовой можно впасть в жесточайшую прелесть. С молитвы Иисусовой можно и взойти на небо. Все зависит от чего? Как? Вот, кстати, вы спросили об Афоне. Вот Харалампий тоже афонский. Вот его в лавре я купил книгу. «Наставник молитвы Иисусовой». Харалампий. Открываю его книгу. Начинаю читать. Купил книгу. Ну, интересно же. Ну, что вы? Что пишет современный афонский старец о молитве Иисусовой? Прочитал, и вы знаете, я просто глазам не верю. Молодой юноша пришел к нему, и ему тут же Харалампий вручает четки у нас 100 четки, 100, там 300-ницы четки, вручает ему и говорит, вот сейчас вместе с нами становись на бдение и будешь читать. Будешь читать 3 четки Иисусу Христу, Господи Иисусе Христе помилуй меня, и 1 четку Божьей Матери. Престая Богородица, спаси нас. Вот. И так должен будешь сделать, значит, 4 круга. Значит, 3 четки – это 900, и 1 еще 1200, да? 1200 молитв, так? И вот ты должен это сделать 3 круга. Это будет 3600, так? 3600. Не прошло и часа, как этот юноша уже сделал. Часа не прошло. А в часу сколько секунд? 3600. Как уже он совершил эти молитвы. 3600. А ему Харалампий сказал, произноси молитву Иисусу быстро-быстро. И там написано, его язык, юноша, работал как моторчик. И что произошло? А затем дальше он прошел еще 3 круга, то есть всего 14 500 в такой скорости с молитвой Иисусовой за бдению. Представляете? Сразу. Сразу штангу 200 килограмм. Но что произошло? Это юноша говорит Харалампию, у меня уже появилась сладость в гортани, на языке, во рту. Только после 1 круга реакция Харалампия. Я вам передаю книжку, можете почитать. Обрадовался, говорит, друг мой, я тебе скажу еще большее. Сам я могу за 1 вдох-выдох произнести 100-200 молитв Иисусовых. Когда я начинаю так говорить с некоторыми монахами, они говорят, ну, новый опыт. Я говорю, вы этому опыту вы найдете где-нибудь подтверждение в истории православной церкви? Нет. А где же критерий истинности опыта нашего? Вот беда. Я вам уже сказал, Рим пошел за этим новым опытом. И мы видим эти стигматы, эти вопли Анжелы. О, возлюбленный мой, куда-то удалился, я не могу без тебя. Это вопли Терезы Великой. который: «О Христос, о Бог мой, супруг мой». Вы понимаете? Новый опыт. Кем? Где критерий? Еще раз говорю, православие тем отличается, что у нас есть критерий – святоотеческое учение о духовной жизни. Кто хочет действительно, если, то я вам скажу, сочинение Игнатия Брянчанинова, как сказал Никон Беляев преподобный, это действительно азбука духовной жизни. И кто хочет действительно оценить то или иное явление, вот кого надо читать. Но у нас сейчас наметилась тенденция не Игнатий эти, а Иосиф Исихаст и прочие исихасты. Вот наметилась тенденция. Все, ведь мы же не можем все прочитать. Мы читаем или-или. И вот теперь мы берем вот этих новых афонских, восхваляемых всеми этих старцев. Не заботимся о том, чтобы посмотреть, а верно ли это или нет. Еще в лесу, когда заблудились, мы просто так не пойдем. Если есть возможность проверить, мы будем проверять, по какой дорожке идти или в какую сторону. Здесь же без всякого критицизма афонский старец Порфирий, все. И мы уже... А какое назидание получаем, интересно? Какое назидание? Назидание очень, оказывается, простое. Такие красивые картинки, которые рисуются там. Поэтому я критиковал эту книгу. Я критиковал те положения, которые в этой книге. Сам Порфирий, не знаю, какой он. Может, он святой человек? Может быть. Я не знаю. Но мы должны следовать чему? Кто для нас важен, как святой, который дает нам правильное научение в духовной жизни? Если же хотя бы он был даже и святым, но дает неверные советы, нужно отойти. Вы скажете, это ересь? Нет. Пимен Великий говорил, немедленно разлучайся с тем духовником, общение с которым оказывается для тебя душевредным. Патерик какой пишет, как один молодой монах, что-то у него было, он пришел к одному подвижнику и спросил: «Как мне быть, отче?» Тот сказал: «Запусти эту мысль страстную в свою душу глубже, повращай ее, и потом изгоняй ее». Бедный монах чуть с ума не сошел. Побежал к другому: «Что мне делать, отче?» Тот сказал: он святой, и он не знает, что такое борьба со страстями. Мы с тобой страстные, поэтому ни в коем случае не допускай эту мысль себя, а борись тут же, как только она возникает. Слышите? Так что в отношении Порфирия я не знаю, святой он нет, но те советы, которые он дает вот в той книге, его жизнеописание, я говорю, и эти советы прямо антихристианские. Вот это надо знать. И все. А и Порфирию самому, Бог судья, я не знаю. Ну вот так. А вот он первый. Так.
Сейчас идет диалог с католической церковью. Какие-то проекты.
Диалог с католической церковью?
Да, вот готовился встреча в интернете, объясняет, что готовилось у нас со событиями в Украине, она переносится. Что позитивного вы ожидаете от такого диалога и таких встреч?
Ну, если я лично, только не рассказывайте никому. Могу только сказать по секрету. Ничего хорошего я не ожидаю. Одно дело, быть со всеми в мире, то есть относиться с уважением к убеждениям других людей. Но это не только католикам, это к мусульманам, и кришнаитам, и буддистам, и атеистам. Это человеческое дело, и здесь мы должны. Совсем другое дело – когда мы ведем богословский диалог, да, в частности с католиками, мне однажды произошел в моей жизни такой случай, я не знаю, счастливый или несчастный. Это было очень давно, в прошлом тысячелетии. Дух ректор меня вызывает и говорит: вот некому преподавать западный исповедник, пожалуйста, вы ездите, вы знаете. Я говорю: да некогда мне, что, ну вот временно, чуть-чуть. И я преподавал 15 лет. Временно. И вот тут-то, когда я познакомился, я был потрясен. Оказывается, ни одной нет вероучительной истины, которая не была бы повреждена в католическом вероучении. Я был просто поражен. Но это что? Это что? Самое, я бы сказал, еще более страшное, что, оказывается, тот путь духовной жизни, который указывает католичество, это путь погибели, то, что на аскетическом языке называется прелестью. Прямо, откровенно прелестный. То, что у всех святых отцов, кстати, единой еще тогда церкви, единой вселенской, еще Рим был православным, что прямо осуждается, там эта прелесть прямо за святость выдается. И прославляются люди. То есть указывается путь какой? Прямо ложный путь. Вот, я пытался, я участвовал в этих собеседованиях с католиками неоднократно. И иногда просто выступал, что называется, с провокационными докладами. В свой доклад помещал цитату того же Игнатия Брянчанинова, где он прям резко говорит о Терезе, например. Это сумасшедшая Тереза или еще что-нибудь. Помню одно заседание, там кардиналы, епископы, богословы. Реакция? Не заметили. Не замечают. Я подумал, причины, может быть, одна, может быть, две. Они все-таки умный человек понимает, что какая-то святая кричит: «О Бог мой, супруг мой!» Не жених, а супруг, не смешивайте, пожалуйста. Не тот тропарь, который мой жених и мой, я тебя люблю. Да, нет. А супруг мой, кстати, уж если верить Мережковскому, то со всеми, кстати, вытекающими последствиями, да, очень печальными. Если посмотреть на других святых, то умный человек, конечно, скажет: «Так это же невозможно! Какая же это святость? Роман! Роман! Слышите, настоящий роман, только не с реальным человеком, вот, который передо мной, так, а с его образом, с его воображением, с ним Иисус, с ним уже роман настоящий». Слышите? Настоящая вот любовь именно романа. Никакой реакции. А я вам скажу, даже если бы католическая церковь стала исповедовать все по православному догматы, но осталось бы это аскетическое учение ложное, это была бы смерть. Мы же знаем, и православный может быть православнейший. Все вероучение по православному будет, и Отче наш, и символ веры прочтет. Но мы говорим: бедный в прелесть впал, погибший человек, это погибель. Что делать? Беда. Так вот, поэтому я лично считаю, что, конечно, особенно когда посмотришь, что же сейчас является главным, вот недавно этот кардинал по христианскому единству заявил, что у нас фактически остался только один вопрос, который у нас мешает нашему соединению. Какой же это один вопрос, вы думаете? Это примат Папы. Ах ты, батюшки, о Боже мой, больше других нет вопросов. Примат Папы. Кто будет главным в христианской церкви? Папа или не папа? Ай-яй-яй! Произошло полное умерщение католической церкви. Диалог с католическим в области именно религиозной – это просто, с моей точки зрения, опаснейшее дело. Я вам говорю, я несколько раз участвовал же в этом. И здесь, в России, и у них, и в Ватикане – и всюду. Приходится убеждаться в этом. Это вот что такое происходит. Это опасное явление. А если приедет папа к нам, знаете, что это будет? Вы не представляете, какой будет ажиотаж. Что будет тут твориться? Наша пресса с ума сойдет от восторга. Приедет сотни тысяч, я не знаю, паломников из Польши, еще откуда. Что будет... И наш бедный народ, который не понимает же ничего, ах, ах, ах. И сколько прельстится, особенно этими святыми, когда начнут их проповедовать. Вы знаете уже, например, кардинал Шпидлик, например, целую статью написал, что, оказывается, Франциск Ассизский и преподобный Сергий Радонежский – родные братья. Одно и то же у них. Вы бы только посмотрели, что пишет этот Шпидлик. Да, почему он? Это ни малейшего даже понимания в духовной жизни. А оказывается, тот был нищий, и преподобный Сергий нищий. Тот плохо одевался, и этот плохо одевался. Подумайте только, какие вещи приводят. Тот был милосердный, этот милосердный. Ай-яй-яй. Это до понимания духовной жизни. Это срам. Полное непонимание. И это хлынет на нас. Вот истинная духовная жизнь. А знаете, в чем опасность? Я делаю доброе дело. Слава тебе, Господи. Уже заслуга перед Богом. В католическом богословии, оказывается, есть учение о заслугах христианина. Подал нищему грош, слава тебе, Господи, заслуга. Ты мне, Господи, миллиончик там уж как-нибудь сбрось. А если принял монашество, то есть отрекся от всего мира, кажется, ну, формально, конечно, знаете, самые богатые – это… А, извините, точно не туда пошел совсем. Если принял монашество, то у тебя сверхдолжные заслуги. Слышите? А что такое сверхдолжные заслуги? Это те, которые папа может употреблять для того, чтобы избавлять не имеющих заслуг от наказания. Ибо папа – хозяин сокровищницы благих. Так, такое есть учение. Ну, слушайте, это долгая история. Ну, есть, и папа может брать, вот, и давать, например, индульгенции. Вот так. И освобождать таким образом человека от наказания за грехи. Там не беспокоит вопрос о прощении грехов. Главное – избавиться от наказания за грех. А это все прочее, это все второстепенное. Вы слышите, что мы будем? Мы будем все в заслугах ходить тогда, а то и сверхзаслугах. А нет более пагубной страсти, чем самомнение, чем видение себя уже чуть ли не святым. Если так, все, духовная смерть человека. Ой, извини, что так пространно отвечаю, но только, пожалуйста, никому не рассказывайте. Да, по секрету, пожалуйста.
Я хотел бы услышать ваше мнение о учении имя Славия, которое было на Афоне, и оно было синодом осуждено, потом в межсоборном присутствии 17-18 года там готовилось что-то там, поэтому, ну, так и не было никакой все-таки оценки. Как к нему относиться?
Ну, вы помните, когда оно возникло на Афоне, то, во-первых, осудил не наш синод, а, во-первых, осудил Константинопольский собор. Осудил имя славства как заблуждение. Имя Боженичества, если хотите, так? Затем принял такое же решение и Святейший Синод Русской Церкви. Потом больше никаких авторитетных на таком уровне заявлений больше не было, да и не могло быть советское. Дальше наступила вот смута. Смута это. Вот. Это, так сказать, о чисто канонической стороне. Если говорить по существу, то кто защищал его? Это Флоренский, это Сергей Булгаков, это Алексей Федорович Лося, да. Видите, кто? Да, кто защищал. Но это тех, которые обосновывали. Причем характер обоснования, вы знаете, поразительный. Доходило до чего? Флоренский, например, отец Павел Флоренский, естественно. Да, вплоть до того, что пишет, что если в каком бы ты ни был состоянии, в каком бы настроении, в каком бессознательном состоянии, если ты говоришь слово «Бог», Бог здесь. Христос, Христос здесь. То есть превратили имя Божье превратили во что? В своего рода магическое слово. Называю – все. В чем ложь этого учения? Мы относимся действительно с величайшим благоговением к имени Божьему. Господи Иисусе Христе говорим и так далее. Что оно значит, имя? Я вам скажу, самый лучший, может быть, и ясный ответ. Имя Божие для нас то словесное, что является для нас икона писанная. Как мы к иконе относимся? Вплоть до того, что мы даже целуем. Так и имя Божие для нас – это словесная своего рода икона, к которому относимся с благоговением. Но как мы знаем, что если я к иконе прикладываюсь без всякой, без благоговения, без молитвы, без всего, мне ничего это не дает, хоть перецелуй весь иконостас. Ничего. Так, более того, отцы что пишут? Произнесение, даже Священное Писание говорит, что произнесение имени Божия в суе, грех даже, это. Почему? Нет благоговения. Не имя Божие само по себе привлекает к нам Бога, а наше благоговение, смирение и молитва. Вот что привлекает. Само имя Божие само по себе не имеет никакого магического смысла. У этих наших защитников имя Божье – магическое действие. У Флоренского чего только не написано, Господи, это прям какая-то беда, просто настоящая беда. Ну, а с Булгаковым Сергеем, они же друзья были. Помните Нестерова картину, философа? Да, вот так. И Лосев туда же. Вот так. Так что нельзя превращать религию в магию. Христианство абсолютно, принципиально несовместимо с магией. Таинство – не магия. Таинство только тогда действенно для человека, когда оно принимается с верой, благовением и обещанием Богу доброй совести. Без этого – нет. Ну, вспомните, как Кирилл Иерусалимский пишет. Если ты лицемеришь, то люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Как такое? Слушайте, вы крестили, так он крещен или не крещен? Крещен или не крещен? Канонически – да. А дар благодати, крещение, ты, лицемер, не получил. Канонически тебя не надо перекрещивать, но ты остался без этого дара. Твоя жизнь ничего не изменится. Вот. Ничего ты не получил. Слышите? А причастие апостол Павел уже видит. Кто недостойно ест или пьет, суд себе. Нет, вы слышите, какие вещи? Таинство не магия. Избави Бог. Это в магии сделал тот, и все в порядке. В таинстве нельзя поймать Духа Святого. Вот сейчас я молитву это прочитаю, окуну тебя трижды, и капут, и ты, Дух Святой, никуда не денешься. И крещен человек. Почему оглашение необходимо? Почему необходима вера, убеждение? Потому что если этого нет, Духа Святого словами и действиями не заставишь. В магии, пожалуйста, потому что там Бога нет, а там есть какая-то сила, которая может заставить действовать с помощью вот этого ритуала и знания определенных слов. Вот, поэтому имя Боженчества – это, конечно, это очень неразумное и, главное, что языческое учение. Вот так. Так, у нас когда кончится? Наше время истекло? Нет? Нет еще? Ну, тогда давайте.
Я в продолжение нескольких предыдущих вопросов хочу задать. Вот мы говорили о старчестве, о духовничестве, о лжестарчестве, о игре в старцев. Говорили о монахах, затронули Афон. И плавно можно перейти, может быть, к теме монашества, современного монашества. Тем более, может быть, актуально в этом году, когда празднуем юбилей преподобного Сергия Радонежского, строя Сергиевой Лавры, когда монастыри на Руси были, в хорошем смысле слова, рассадниками, добродетели, когда стекались миряне к опыту, получению опыта. И чем сегодня являются рассадником монастыря? Монастыри рассадниками чего? И вообще ли возможно сегодня говорить о реанимации монашеской жизни в России, хотя бы в России? и вообще как институционально существующего этого института, существующего, насколько он себя вообще оправдывает, и сказать, что больше от него добра или, соответственно...
Это только искуситель может задать такой вопрос.
Мы никому не скажем.
Трудно, уже давно было трудно найти людей, которые бы действительно и понимали монашество, и сами были настоящими монахами. Уже давно это очень трудно. В наше время еще труднее. Я скажу вот так. Может быть, и есть искренние, истинные монахи. Но это, скорее всего, среди тех, о ком никто не знает. Как только начинает разноситься слава, будьте очень осторожны. Очень осторожны. Потому что монах и слава – вещи несовместимые. И если когда мы видим, были такие примеры исключительные, так преподобный там Сергий, Серафим Саровский, то посмотрите, когда они становились славными. Или когда уже действительно достигали уже и по возрасту, я вам скажу, телесному, и по возрасту духовному, может, достигали. Так, а в основном после кончины только вдруг о них начинали говорить, говорите все. Но это вопрос такого внешнего характера. А если говорить по существу, то уже митрополит Филарет Дроздов, святитель, как он сетовал о монастырях. Не я, он, святитель Филарет. Говорит, что посмотрите наши монастыри, больше всего о чем они сетуют, что мало паломников. Вот. Мало приношений, вы слышите, и так далее. Он очень сильно пишет. А если вы возьмете еще его современника, кстати, вместе митрополит Филарет и епископ Игнатий в 67 году скончались, он что пишет о монастырях? Что монастыри из мест, из пристани спасения превращаются в места кораблекрушений. Потому что тот монастырь, в котором нет возможности ведь заниматься духовной жизнью – это не монастырь. А в основном, сейчас очень большое внимание, о чем, кстати, говорил патриарх, святейший Кирилл говорил, что когда же пора уже нам переходить от строительства к жизни. После советского времени действительно все внимание было направлено, что из руин воссоздать хотя бы вот эту внешнюю сторону, возможность жизни монастырей. Но при этом опять опасность, о чем пишет святитель Игнатий, он говорит, вот здесь указывает одно место, есть недалеко два хороших женских монастыря. Они очень благоустроены, но в них совсем отсутствует духовная жизнь. Монастыря, что вот внешнее благолепие, дисциплина, Я был в одном женском монастыре, меня, значит, сажают за обед со всеми сестрами. И игумен мне говорит, Алексей, скажите, пожалуйста, чтоб слушать, о послушании, скажите, о послушании. Послушание – это какое? Дисциплина. Ну, в армии, в тюрьме, в любой фирме, в любом производстве, на фабрике, в школе. Это не послушание, это дисциплина. Аскетическое понятие послушания носит совсем же другой смысл. А еще придумали сейчас в женских монастырях, что убийственную вещь, убийственную просто. И игумени требует от сестер откровения помыслов. Так, а что тебе Марья говорила? Марья, нет, матушка, ничего. Ах, ничего! Ну-ка, Ксения, иди сюда. Ну-ка, говори. Вот ты что, лжешь? Вы слышите, что творится? Откровение помысла. Вы знаете, кому это было откровение помысла? Это приходили только к духоносным старцам. Добровольно. Здесь требования. Ну-ка, давай сюда. Так, говорил вот о том-то? Ты на меня говорил вот то-то? Да вы понимаете, какие вещи? Как извратить такое прекрасное делание монашеское, и не только монашеское, христианское, как рвение помыслов, из добровольного стремления человека к очищению своей души превратить во что? В насилие нравственное. Изволь открыть мне свои помыслы. А вот еще крест и Евангелие. И она бедная дрожит, не знает, что делать. И соврать нельзя крест и Евангелие. И сказать, что меня тогда возненавидит. Услышите, что это такое? Какое извращение духовной жизни. Я думаю, что, может, это... Надеюсь, что это не во всех, но, по крайней мере, в многих, я уже знаю, почему и говорю, идет откровение помысла. Путь кому же? Кому? Начальнику. Не старцу, а начальнику. Раньше почему открывали помыслы Сергию Преподобному? Так к нему все и пришли. А здесь игумен назначается, или игуменя, сверху. Хотите вы, не хотите, вот вам игуменя. Она окончила, имеет высшее образование. Вам что, это мало, да, что ли? Ну, я, конечно, может, немножко утрирую, но действительно опасность очень большая. Очень малое внимание уделяется чтению святоотеческой литературы. Вот вы сейчас хорошо сказали, видите, уже вас считается Порфирий. Нет бы почитать отечник, например, Игнатия Брянчанинова. Ну, какой угодно, хоть отечник, Афонский, Патерик, там, другие. Это сколько святоотеческих замечательных наставлений есть. Мы уже читаем новых святых, слышите? В них есть что-то, что-то, что уже привлекает. Уже святые отцы бесспорные отходят в сторону. Мы их не отвергаем, нет, нет, не беспокойтесь. Нет, они есть, нет. Но почитаем вот этих. Вот, поэтому нет в наше время что? Монастырей много, но монастырь при каком условии может быть возникнуть, конечно? В принципе, когда есть там руководитель. Есть понимающий, разумный, я говорю, духовный руководитель. Да, тогда можно монастырь. Если же нет этого руководителя, а монастырь организуется только по той причине, что здесь был монастырь, вот теперь можно его воссоздать, построить все стены, храмы и кельи, да, только по этой причине, то есть очень большая опасность здесь превратить монастырь в хороший колхоз. Опасность, я говорю. Вот, поэтому в наше время очень много, конечно, опасностей, которые грозят монашеской жизни. Я уже говорил о мужских монастырях, переполненных женщинами, да, и о женских монастырях, где, видите, это откровение, это помыслов, где подменили послушание, это великое духовное делание, дисциплиной, и даже не видят различия, где не оставляется подчас сестрам или братьям время для чтения святоотеческой литературы. Мы сейчас страшно заняты чем? Вот этими внешними заботами. Все переполнено. Они не находят бедное времени себе, отдохнуть даже некогда. Работа, работа, работа и работа. А обязательно должно быть время вот, для чтения полезной литературы. Без этого назидания невозможно нам знать истинный путь христианской жизни. Как Исаак Сирин, как много говорит о необходимости чтения святых отцов. Брянчанинов, как говорит, Господи, все святые отцы говорят, без этого у нас, если нет вот прямых наставников, литература нам нужна, святые отцы нам нужны, вот они нам, хотя бы кто. И найти, конечно, человека, друга, да, который бы мог ответить на вопросы.